Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
И здесь перед нами встает большой вопрос, большая проблема, о которой мы будем говорить постепенно. Это в чем была сущность европеизации России, проведенной Петром и его наследниками?
То, как еще говорят, что он вздыбил Россию, Петр.
Поставил на дыбы, да, говорят так. Ну, некоторые вещи просто не укладываются в разумное сознание, например, это насильственное бритье бород. То есть, если сравнить то, что делали предшественники, когда они сжигали разрядные книги, когда пытались покончить с местничеством, насколько успешно это удавалось, но, по крайней мере, здесь видна государственная мысль. А великий реформатор вдруг предается чудачеству. Это само по себе настораживает. Безусловно, он великий реформатор, создатель русского флота и так далее. Но в то же время, что это было за движение?
Такое насильственное насаждение чуждых нравов, обычаев.
Да, именно насильственное. Не просто, так сказать, подъем железного занавеса и их впуск в Россию, но еще и насильственное насаждение. Какой смысл оно имело? И это вообще заставляет осмыслить царскую власть как феномен, что она не только дается Богом как благо, но отчасти и как наказание. Иногда предшествующей реформе Петра считают, как я уже говорил, реформу патриарха Никона. То есть она как бы открыла дорогу культурным реформам. Но это далеко не верно, потому что и книжное право, и всякого рода ревизии, пересмотры, и приглашение иностранных мастеров, которым как раз Никон не злоупотреблял. Все это было и в XVI, и в XV веке на Руси. И, как я уже сказал, сам Никон не осознавал свою реформу как реформу. Он осознавал ее как возвращение к правильным обрядам. Потом он несколько переосмыслил вообще само понятие правильного обряда. Но, тем не менее, он в своих глазах-то не был реформатором, и в глазах своих сторонников он не был реформатором. Значит, здесь разрыв произошел позже. Хотя раскол ослабил, конечно, ну, как бы иммунитет русского национального организма. Мы знаем, что, в общем, большая часть реформ Петра, связанных с военной сферой, прежде всего, с попыткой организовать науку и производство техники, все это уже началось до Петра. Начиналась, была осознана необходимость. То есть он развернул это, конечно, в значительно больших масштабах, чем его предшественники, но представлять дело так, что Россия до Петра дремала, как это. В общем, сознательно фальсифицируя историю, я думаю, делает Алексей Толстой в своем «Петре Первом», противопоставляет некое дремучее совершенно царство такому вот ворвавшемуся свежему воздуху.
Мы же знаем, что это был тоже идеологический заказ Алексею Толстому-то.
Ну да, да, разумеется, разумеется. Это был намек и на некоторые другие реформы. Но, что характерно, предшественники Петра, проводя эти реформы, они не порывали с традицией русской культуры. В этом смысле краткое царствование царя Федора Алексеевича, который умер в 1682 году, совсем молодым, оно характерно, потому что царь был просвещенный покровитель наук и искусств и при этом глубоко верующий человек. У меня есть с собой статья, это сборник «Художественные памятники Московского Кремля». Статья Соколовой «Новый Иерусалим в Кремле. Незавершенный замысел царя Федора Алексеевича». И здесь, помимо рассказа об этом проекте, дается краткая характеристика самого царя, фактически предшественника Петра. Короткое царствование царя Федора Алексеевича, сына царя Алексея Михайловича и внука первого Романова, обычно заслоняется бурными и необычными событиями правления его младшего сводного брата Петра I. Однако многие историки, начиная с историков XVIII века, высоко оценивали как личность, так и государственные деяния царя Федора Алексеевича, предвосхитившие некоторые из грядущих реформ Петра. Не все разделяли мнение о царе Федоре как о реформаторе, считая его скорее продолжателем идей предшествующей поры, а его царствование завершением периода русской истории, начинавшегося с царствования Михаила Романова и определявшегося развитием одних и тех же начал. Юный царь свободно разговаривал по-польски, изучал латынь и математику, слагал изрядные вирши, прекрасно разбирался в музыке, сохранилось его музыкальное сочинение на текст «Достойно есть», можно найти в интернете, распев царя Федора «Достойно есть». Несмотря на слабое здоровье, царь быстро взрослел, освобождаясь от влияния приближенных лиц, демонстрируя самостоятельный взгляд на государственное управление, что доказывают важнейшие деяния и проекты его царствования. Наиболее значительные из них – уничтожение многовекового обычая местничества и связанная с этим реформа воинского строя. Царь Федор Алексеевич провел ряд реформ, способствовавших упрощению государственного управления и налоговой системы. Он заключил мир с турками, отменил членовредительские казни, учреждал богадельни и казенные приюты для сирот с обучением грамоте и ремеслам. Царь предложил проект реформы церковного управления, занимался обращением в христианство иноверцев. По настоянию царя был возвращен из ссылки патриарх Никон, по царскому ходатайству была получена от восточных патриархов грамота о его прощении и возвращении патриаршего звания, что произошло уже после смерти патриарха Никона. Царь Федор любил строить, и, например, в последний год царствования издал указы о строительстве 55 архитектурных сооружений в Москве и дворцовых подмосковных селах. В дворцовом обиходе он заменил длинные охабни на короткие кафтаны по европейскому образцу, то есть даже в одежде какие-то изменения, но не столь радикальные, оказывается, вводились уже до Петра. Царь вполне осознавал необходимость просвещения и образования. Он вынашивал проект создания академии по образцу европейских университетов с обучением представителей разных сословий. Этот проект не был осуществлен, но он и правил-то совсем мало, но была открыта греческая типографская школа, первое в России общественное учебное заведение, вошедшее затем в состав славяно-греко-латинской академии, созданной уже после смерти царя. При Заиконоспасском монастыре была открыта типография, в которой печатали не только религиозные, но и светские книги. Стремясь просветить и прославить свой народ, царь обосновал в форме указа необходимость издания печатной истории русского народа. И все это деяние человека, обремененного болезнями и скончавшегося в 20-летнем возрасте.
Невероятно, кажется. Вот не судил почему-то Господь, да?
Тоже да, вот именно этот вопрос и возникает. Ведь был другой путь, не путь Петра. И сам Господь пресекает этот путь. То есть не удостоились.
Каждый народ достоин своего царя, вот мы знаем, да.
Да. Немножко еще прочитаю из этой статьи. Федор Алексеевич обновил и расширил царский дворец и продолжал украшать его картинами из ветхозаветной истории, притчами, деисусами и парсунами, расписными подволоками и золоченными кожами. Так что, как пишет Забелин, московский царский дворец в 17 столетии уподоблялся во многом своим древнейшим идеалам, дворцам библейским и особенно константинопольскому, как более близкому по времени и по обычаям. То есть вот опять идея Третьего Рима сразу проглядывает. Как добрый христианин, царь Федор любил душеполезное чтение и беседы. Близким ему человеком был преподобный Иларион, основатель Флорищевой пустыни, впоследствии митрополит Суздальский. Страницы его жития доносят до нас как бы живую речь царя, обращенную к преподобному. «Азбо не обрящу себе в душевных ми прибытках искреннего собеседника, еже бы о пользе душевной, с кем побеседовать. Всибо своих си ищут. Токмо приходящие ко мне просят, ин болярином быти, ин же стольником, а ин иного чина взыскует. О пользе душевной отнюдь не улучу время, еже бы с кем побеседовать. Бога ради, Отче святый, не оставимя». Такая цитата. Известно, что царь Федор очень поддерживал Новый Иерусалим, но он еще не был достроен, и он не успевает увидеть его совершенным. А в то же время он другой вариант, меньший Нового Иерусалима, пытается создать в Кремле. То есть идея отождествления Кремля и с Римом, и с Новым Иерусалимом, она тоже продолжает здесь продолжается эта линия. Заметьте тоже, какое разительное отличие будет в царствовании Петра Великого, который вообще перенесет столицу из Москвы. Москва перестанет быть значимой. И как центр государства именно. Она, конечно, сохранит экономическое и так далее значение, но она перестанет быть центром государства. Еще цитата. «Отношение царя Федора Алексеевича к Воскресенскому монастырю свидетельствует о бесконечной притягательности для молодого царя грандиозной идеи патриарха Никона. Царь, в особенности после кончины патриарха, повелел строителям спешить и неоскудно давал на монастырские нужды золото, серебро, деньги и утварь. Но, как пишет далее современник, царь так и не получил того, что сердце его и душа непрестанно желали во все дни жизни – видеть великую церковь, законченной и освященной. При жизни царя Федора Алексеевича собор был доведен только до сводов, а освящен лишь несколько лет спустя после его кончины в 1685 году. Это про Истринский Новоиерусалимский монастырь. И, может быть, предчувствие этого подвигнуло царя на создание в Кремле малого подобия Иерусалима. Но только ли под впечатлением от Нового Иерусалима созрел этот замысел царя? Ведь именно в Кремле родилась и была выпистована эта идея, глубоко укорененная уже в предшествующих веках, сформировавших символический образ Москвы как Третьего Рима и Нового Иерусалима. Здесь, в Кремле, несколькими десятилетиями ранее, чуть было не осуществилось уже и вещественное подобие Иерусалимского храма Святая Святых царя Бориса. Отец царя Феодора, царь Алексей Михайлович, вместе с патриархом Никоном закладывал Воскресенский монастырь и нарек его в письме к патриарху Новым Иерусалимом. Для его сына, царя Федора Алексеевича, осознание русского царства как Святой Руси было непреложным. И здесь рассказывается о судьбе этого молельного царского места в Кремле, которое главным образом предназначалось для Великого Поста, в особенности для Страстной Седмицы, и смысловым центром этого молельного места должна была быть Голгофа. Со смертью царя замысел его начал забываться. В новом царствовании на первый план выходят совсем другие задачи и интересы. Голгофа и гроб Господень еще упоминаются в описях дворцовых церквей в 1685 году. По-видимому, в 1687 году Голгофа была разобрана, а кипарисное распятие с Голгофы перенесли в так называемую молельню при Распятской церкви, где оно находится и поныне. Новый Иерусалим в Кремле перестал существовать. Но история этого замысла по-особому освещает краткое царствование Федора Алексеевича, представляя его как некий эпилог целой эпохи русского царства. Если мы посмотрим на это кипарисное распятие, здесь приведена его фотография, я не могу ее показать, конечно, радиослушателям.
Ну, найти ее в интернете.
Я думаю, что можно найти, да, это распятие из молельни церкви Воздвижения Креста в Теремном дворце. То мы видим, что это очень красивое, искусно сделанное резное распятие, но по европейскому образцу. По форме, по положению тела это так называемое католическое распятие. И тут мы вспоминаем то, что царь Федор свободно говорил по-польски, что он увлекался, в общем-то, польской культурой.
И мастера, может быть, оттуда были?
Нет, мастера – это русские.
Русские?
Да, но они уже учились тому, что потом развернется гораздо сильнее, когда у нас появятся скульптуры греческих богинь и так далее. Учились изображать человеческое тело с анатомической точностью. Вот это распятие в этом плане, оно как-то даже не вяжется с тем, что это еще 80-е годы 17 века на Руси.
Секуляризация
и русский
уже,
мастер.
Уже вот она налицо.
Это не осознавалось как секуляризация. Скорее всего, здесь было влияние, может быть, даже католической мистики, основанной на духовных упражнениях, на созерцании непосредственно евангельских событий, как бы в присутствии их, да, в особенности это иезуитские духовные упражнения, которые отличаются от православного духовного сердечного делания, трезвения, где главным является обретение Христа в сердце, как основном молитвенном месте христианина. И это несение креста оказывается подлинным соединением, сораспятием с Христом, для которого поэтому не требуется специальных эмоциональных упражнений и чувственных созерцаний. Поэтому известно, что православное распятие, которое пришло к нам еще из ранних византийских изображений, оно отображает как бы духовное состояние Христа на кресте. Это не умершее плоть, скончавшаяся в страданиях и повисшая на своих руках. Да? А он, как язычок пламени, это особенно характерно распятие Дионисия, он, как язычок пламени на этом кресте, он побеждает смерть.
Да, то есть это не буквализация страданий, а символ страдания и воскресения.
Да, не буквализация страданий. Но это настолько высоко, настолько близко к исихастскому деланию, которое имеет своей целью просвещение нетварным светом, что есть и другая сторона. При отсутствии духовной жизни это может выродиться просто в формальность, просто в какой-то символ, знак. И тогда католическая мистика, а, кстати, она сохранила частичные черты даже и в протестантизме, но в частности страсти Баха связаны именно с этим. Вот мистика именно созерцания человеческих страданий Христа и человеческого сочувствия ему становится очень привлекательной, потому что она как будто выходит из этого состояния формализации и выхолащивания. И неудивительно, что она была привлекательна для интересующихся Западом аристократов, которые почему-либо, кто-то по молодости, кто-то по отсутствию традиции, кто-то по личным каким-то наклонностям, не переходили или еще не перешли вот к этому суровому деланию православной мистической традиции, которая не дается просто так, не дается легко, но дается, наверное, с определенным подходом, во всяком случае. Мы же видим, что у нас, так скажем, исихастов на троне было немного. Хотя традиция в целом, как бы, все это их окружало, эти фрески, эти песнопения. В общем, ни в коей мере нельзя говорить, что царь Федор как-то способствовал проникновению, скажем, католичества на Русь, вот как это делал, например, Лжедмитрий. Но скорее происходили такие веяния, такое проникновение западной культуры, которое выразилось у нас и потом в церковной жизни, например, в усвоении чина пассии, к примеру, да, то есть это, в общем, этим далеко не кончилось. Но по сравнению с этим, то, что делает Петр, это, с одной стороны, какое-то очень грубое вторжение, да, а с другой стороны, он, может быть, даже и где-то и перекрыл эти клапаны, через которые такое вот влияние подспудное могло проходить. Он вообще практически отделил церковь от дворца. И это тоже одна из граней распада, по сути дела, древнерусского государственного строя, который начал тогда происходить. Но чтобы лучше понять Петровский срыв, зачитаю фрагмент из очень интересного документа. Интересно, потому что сама форма этих документов исчезла на Руси. А они были определенным срезом нашей культуры и очень высокого ее регистра. Это завещание умирающего архиерея. В данном случае завещание патриарха Иоакима, предпоследнего патриарха перед отменой патриаршества и учреждением Святейшего Синода. 1690 год. Здесь можно было бы зачитать только то, что касается его просьбы к царям, просьбы, которая не была исполнена. Но я хочу зачитать несколько больше, чтобы мы прониклись духом вот этого рода письменности. Несмотря на то, что, я предуведомляю, так было принято писать, это была определенная культурная форма, все-таки при чтении ощущается всегда в каждом из таких завещаний личность умирающего и искренность, с которой он пишет или диктует, или думает то, что здесь написано. Ну и понятно, что само событие приближения к смерти, оно предрасполагает к искренности.
Ну да, на смертном одре уж тут не лукавит.
На смертном одре лицемерить, в общем-то, некогда. «Сродной четверице стихий предается тело, душа же на правосудие Божие поемлется и наследит, аще благая, аще злая. Я же с телом си содела, по деяниям мзду». Убо Его же, Творца моего, благостью, аз, раб грешный, Господа Бога, Иоаким, патриарх московский и всея России и всех северных стран, родителями благочестивыми родихся в мир сей, и во благочестии непорушном восточной церкви в православной вере воспитан. И доидох судьбами Божиими со старения лет ныне 70, пророческие святаго Давида меры, естественную же моею телесе крепостью изнемогаю совершенне.
70 лет.
Да, он был, по-моему, больше 70, ну, примерно в этом возрасте. То, что сказано в псалмах, дней лет наших, аще 70 лет. «Сего ради, памятствуя о смерти последнего разрешительного часа, яко от зде, всяко имам идти к Богу Творцу моему, естественный долг отдать и ныне, воле моей я положение, здравствуй умом моим и целостью разума, судих сие духовное, последнее мое писание написати, како бы души и телу моему сотворите помощь, и прещедрый владыка наш Господь даровал бы милосердие свое мне, смиренному и грешному. Како же кому намерение мое ради Господа Бога исполнить и подобает, зде завещеваю, прошу и молю, и о мне творю известие. В-первых, убо извествую сим писанием веру мою, яко верую в Бога, Троицы святей единого, по научению самого Спасителя нашего Бога. Волею Божию или попущением за грехи моя сего не вем, а бача, яко же весть судьбами своими, допусти мя не точью священство, но и архиерейство, и крайнего патриарша Всероссийского престола». То есть, видите, сам патриарх исповедует, что можно сподобиться чина по воле Божией, а можно по попущению за грехи свои.
Поразительно.
Ну, видимо, не только свои, видимо, и тех, над кем ты поставлен. «Сего ради зело болезную, еже мои обещания во единстве жития не исполнися, к сему о истязании и взыскании, преданного мне грешному народа христианского, вельми болезнью содержуся. Тем же слезно прошу сия Божия Церкви у святейших патриархов православных, и кто ли по мне будет на патриаршем всероссийском престоле, святейший патриарх, прощения во всем и разрешения. У священного же собора и у всего православного народа молитв святых смиренно велием усердием прошу, да помолится о душе моей Господу Богу и причисти Деве Богородице Марии, да сотворит Господь милость бедствуями и душе моей, и простится грешение моя, и сподобит небесного царствия Его». Такожде и всем архиереям всероссийским мир и благословение подаю, и всесвященного и духовного чина, и весь народ христианский благословляю, прощаю и разрешаю кающееся всесовершенно во всех приключениях. Аще же кого чем прогневах и досадих, или оскорбих, кое-ли гасана люди, и чина каковым-либо образом, яко человек согреших, буде в достоинстве сего великого начальства, смиренно прошу, согрешением моим прощения у них. И несколько ниже он переходит к наставлению царям Ивану и Петру. «Церковь святую, едину во вселенне, я же на востоце и в нас утвердися истинную, яко же матерь чествовати и пребывати в ее правом учении непоколебленно. И предание и учение святых на соборах определенно и утвержденно содержати крепце и ни в чем порушно. Яко благочестивые государи и великие князи и вернейшие цари, свойственне Господне Российского царствия людям всем, во осмотрительстве милосердом, всякого чина люди своя, мало и велика, богата и убога, раба и свободного, и всякое лице мужеское и женское, да не имеют всякие неправости, и обид да освобождают, а правосудие же в делах гражданских всячески да попекутся». Ибо милость и любовь в том всякому явят многу, за не зело неправда в суждениях и коварство в людях умножися, обидимые же вдовицы и сироты и немощные во убожестве люди зело во оскорблении мнозии плачут, ибо суд Божий в людях его вам, царем, вручися, и сего Бог истяжет от вас. О нем же сами, государи, прирадейте, молю вас, государей. Избавите всякого от неправды. То есть мы видим тезисы, да, послушание церкви, правда в делах гражданских. Следующее, еще же, да никакого же они, государи, цари, попустят кому христианам православным в своей державе с еретиками и иноверцами. Общение в содружестве творите. Но яко врагов Божьих и ругателей церковных, тех удаляйтесь. Да повелевают царским своим указом, отнюдь бы иноверцы пришедсте, царство благочестивое, вер своих не проповедовали, и во укоризну о вере не разговаривали бы ни с кем, и обычаев своих иностранных, и по своим их ересям на прелесть христианам не вносили бы, и сие бы запретить им под казнью накрепко, и сим убо может целость государства своего в лепости содержатися, и во угождение быть и Богу, Егда все люди истинствуют, о добрых делях прилежат благие и постоянные нравы, да не навыкнут иностранных обычаев непотребных. Но да возымеют в крепости отеческое благорассудное и воздержанное поступление в делах и вещах. Одежды бо носите, дворы и храмины строите не к лицу, не стройно государству же и убыточно. Добро убо есть в одеждах дорогих и многих, во пространных избыточных трапезах и питиях различных, и во всяких неполезных делах не истощевайтеся и не приходите тем в последнюю скудость и убожество. Еще один тезис, который несколько непривычен для нас. Не просто порицание роскоши, а еще и увязка стремления к роскоши со скудостью и убожеством государства. Что действительно потом происходило?
Да, замечательный такой образец.
Мы потом прочитаем это у князя Щербатова, историка XVIII века, который связывает открывшееся на Руси стремление к роскоши и с разложением высшего слоя, и с обеднением народных слоев. И последнее, что он говорит, патриарх Иоаким, он просит не отдавать христиан под начальство иноверных и не писать иконы в западном стиле, и которые, где есть в церквах, неправо писаны, ты вон износите.
Ах, если бы послушали-то государи патриарха Иоакима.
Да, как мы видим, ничто из этого не было исполнено, но часть, конечно, не была исполнена не по вине государей, или, по крайней мере, не в полной мере по их вине. Я имею в виду правосудие в делах гражданских. Это вечная головная боль, попытка учредить вот это правосудие. Разумеется, с исключениями, когда царь поощрял самоуправство того или иного фаворита, но в целом все-таки попытка была предпринята, и оказалось, что это очень непросто, потому что здесь не все зависит от царя. Многое зависит еще от каждого конкретного начальника и, скажем так, феодала. А что касается прочего, то даже и попытки не было исполнить. Наоборот, все пошло прямо в противоположном направлении. Если мы попытаемся понять сущность реформ Петра, то я хочу выделить прежде всего два больших блока. Первое – это создание регулярного государства и нового аппарата управления. Конечно, Петр не создавал это с нуля, конечно, все к этому шло, но Петр, побывав в Европе и увидев преимущества организации материальной жизни там, уверовал в новую концепцию государства, государства бюрократического, выстроенного как схема на бумаге. Не по обычаю, как у нас постепенно формировалось все, и потом частично эти обычаи необходимо было отменять, ну вот как подрезывают ветви деревьев, да, и когда они становятся слишком грузными, начинают заглушать другие. Здесь сломать и построить заново, да, это периодически у нас в России происходит, и мы знаем, что народу бедствия это доставляет неисчислимые, а вот какое-то улучшение оказывается сомнительным, потому что спрашивается всегда, нельзя ли было не столь радикально. А второй блок – это секуляризация мира, но правда коснувшаяся только высших сословий, даже горожан из сословий не дворянских, не аристократических, поначалу почти не коснулась.
Но все равно усиливала раскол-то вот такой народный,
да? Но да, но нельзя сказать, что она была не видна. То есть что-то где-то во дворце происходит, а вся остальная Русь как была на месте, так и стоит. Нет, народ видел, народ создавал новые лубки по мотивам, так сказать, петровских чудачеств. И очень сложной была реакция народной среды, прямо скажем. Ее в двух словах не опишешь. Но что я имею в виду под миром? Секуляризация мира звучит, казалось бы, странно, поскольку секулярный мы обычно переводим как мирской. Но на самом деле это не совсем верно. Секулум – это век на латыни, и имеется в виду век сей. А мир – это не обязательно мир сей. Мир – это может быть община, крестьянская община, городская община. И аристократия, боярство, они тоже составляли определенный мир. И в то же время возглавляли народный мир. И вот этот мир, он был на Руси пронизан церковной культурой и церковным сознанием. Не то чтобы он отождествился с церковными формами культуры, но он подчинял себя им. Он жил в ритме постов, в ритме церковного календаря. И периодически выбивался из этих ритмов, и его пытались вернуть. Вот, в частности, то, что Филофей пишет о небрежном творении крестного знамения. Это же как раз попытка какой-то части мира уклониться от церковных обрядов. Значит, получается, что Петр, отпустив мир от церковности, отвязав его, он не просто творил насилие, он в каком-то смысле шел навстречу желаниям части этого мира. А другая часть, которая противилась, и, может быть, даже большая, и уж во всяком случае более образованная, более мотивированная, более вдумчивая, она нещадно подавлялась, если оказывала сопротивление. Вот что происходило. И оказывается, что эти два блока увязаны между собой, поскольку, создавая регулярное государство и новый аппарат управления, Петр же фактически создавал новую аристократию. То есть нечто подобное опричнине, но в значительно больших и регулярных масштабах. А это были люди, ну, вроде Меншикова, которые не имели, скажем так, культурного фундамента.
Маргиналы, как мы сейчас сказали бы, да?
Нет, они не маргиналы. А маргиналы – это мы как раз в современном обществе.
Ну, тогдашние.
Нет, это были люди, ну, поднятые из народа, то, что называется, из грязи в князи. Да? Меншиков, он буквально из грязи в князи. Я не говорю о его личных качествах, они были очень сложные. Закончил он тем, что строил церковь, уже как акт раскаяния, уже когда его выслали из столицы в ссылку. Но в то же время, откуда вот эта необузданная тяга к роскоши? Она же, как правило, просыпается у тех, кто смотрел с завистью на чужую роскошь и создавал о ней преувеличенное впечатление, в том числе о тех удовольствиях, которые она доставляет. И если для тех, кому он завидовал, роскошь была элементом статуса, может быть, не всегда оправданно поддерживаемым, то для того, кто приходит на его место, то для того, кто завидовал,
самоцель,
она вдвойне является и элементом статуса, и наслаждением, которое он испытывает от того, что этого статуса достиг.
Нарушение иерархии ценностей. Вот.
Да, а потом банальные вещи, просто любовь к сладкому питью, ко всякого рода увеселениям, которые связаны с тем, что человека не воспитывали в воздержании, а его не воспитывали в воздержании, потому что он и так жил скудно. Не было никаких элементов аристократического воспитания. Оно не всегда, правда, есть, это воспитание, но по идее, в родовой аристократии оно должно быть, если она не хочет утратить своего статуса. Ну, известна поговорка, кому все позволено, тому многое непозволительно. А вот здесь этого нет и в помине. Получается такой разгул страстей. То есть, когда мы видим нашу аристократию первой половины XVIII века, рассказы о ее нравах, о том, как они увеселялись, при том, что это все люди уже в париках и камзолах, мы, тем не менее, видим, что нравы не только не улучшились по сравнению с Древней Русью, но они воспроизводят именно худшие образцы, именно срывы, которые мы знаем из более ранних эпизодов. То есть тот же разгул опричнины, который все-таки был связан с принципиальной борьбой с боярством и был во многом непредвиденным срывом, возникшим в ходе эскалации насилия, здесь подобные же действия, вплоть до пыток, которым подвергались некоторые участники петровских увеселений, потому что это тоже было весело пытать человека. Ну и потом Ледяной дворец Анны Иоанновны, то есть это продолжилось и дальше. Здесь это происходит на ровном месте.
Нечто похожее потом будет и после Октябрьского переворота, и в конце.
Ну, эти эксцессы, они вообще, так сказать, блудницы на алтарях, вспоминая вот французскую революцию, они вообще происходят при любом практически срыве, при любом крушении государства. А загадка петровской эпохи как раз в том, что не было предпосылок крушения государства, не было смуты, не было какой-то силы по-настоящему мощной, которая бы противостояла, и сокрушение которой потребовало бы срочных мобилизационных мер, ну и, соответственно, порождаемых ими в силу греховности природы человека и сдержек. Здесь поразительным было именно то, что как будто сам Господь такой наказывал Русь, как бы приводя в соответствие ее внешний облик с внутренним. То есть стандарт благочестия, принятый нами в конце XVII века, он оказался нам не по фигуре, так сказать, и не по зубам. И вот этот немецкий кафтан пресловутый, в который Петр обрядил Россию, получается, что он был более подходящей одеждой. Вот с этой точки зрения, с промыслительной точки зрения. Ну, здесь, конечно, то, что в особенности вспоминается, это всешутейший, всепьянейший, сумасброднейший собор, просуществовавший дольше опричнины. Практически все царствование Петра. То есть это не какой-то эксцесс молодости, вот возник, исчез. Не какая-то временная мера, которую царь потом сам отменяет, когда видит, что в ней исчезла необходимость, и о ней потом вспоминают с ужасом о том, чем она сопровождалась. Нет, это его образ жизни со своими ближайшими приближенными. Известно, что это воплощение на Руси, как считается, карнавальной культуры Европы, с которой Петр познакомился на Западе, но перевернуто. Если карнавал всегда все переворачивает, то здесь двойная перевернутость, поскольку в Европе карнавал был сохранением народных обычаев, еще языческих, который допускался церковью и властью.
А здесь кощунство, по сути.
Ну, в карнавале всегда есть элемент кощунства, но это шло именно снизу. То здесь это насаждается сверху, народ этого не хочет. Его намеренно оскорбляют, когда, скажем, совершается выезд вот в первые дни Великого Поста, этого поезда царского с запряженными свиньями и так далее. Или когда на какие-то церковные праздники, пародия нашествия на осляте. Вот, пародия церковной иерархии, как пишут специалисты, не только католической, то есть иногда это представляется как антикатолическая полемика, прямо скажем, не сверхактуальная на Руси в то время. Ну, может быть, под влиянием протестантских каких-то симпатий. Но пародировалась и иерархия православной церкви.
Ну, недаром же считал народ в части своей, что царя подменили.
Да, то есть что на это? Самом деле в эсхатологические концепции раскольников все это укладывалось замечательно. И они имели со своей точки зрения все основания ждать второго пришествия непосредственно в царствование Петра Алексеевича, как того, кого Господь должен убить духом уст своих. Но этого не произошло. Значит, некий был фальстарт, получается. И в том числе этой эсхатологии старообрядческой. А тем не менее, да, как будто намеренно создавалось вот такое впечатление. И на самом деле, вспоминая эти вещи, может быть, действительно, несколько иначе смотришь и на 20 век. Не как на внезапное и совершенно необъяснимое движение, а как на следующий этап вот этого поругания, учиненного еще Петром Первым.
Да, в таком большом пространстве русской истории. А то ведь мы как-то не рассматриваем это в связи с предыдущими веками.
Да, историю нужно просматривать именно в большом пространстве. Нужно видеть, осознавать, ощущать ее. Потому что иначе мы теряем самих себя и теряемся на вот этой вот шкале времени. И не знаем, куда идем.
Ну, это задача сложная для смертных, ограниченных своими
рамки. А бессмертным это не нужно, я думаю.
Но вот для историков, действительно, которые должны мыслить не только с пространством там, жизни человеческой, это просто иначе невозможно. А бессмертных-то бессмертна одна душа, веруем, да.
Да, это верно. Значит, что происходит при Петре? Парадоксальное движение. Да? С одной стороны, Третий Рим продолжает свою миссию выполнять, расширение. Русь приносит православным народам освобождение, да, и спасает их от истребления. Сама растет, народ все равно продолжает расти, несмотря на то, как ему тяжело приходится осуществлять все эти реформы своим потом и кровью. Он все равно растет, наполняет вот это данное ему пространство, организует его. Но в то же время происходит выхолащивание вот этой империи изнутри, в ее именно верхней части причем.
А это еще опаснее сокращение границ, территорий.
Может быть, одно с другим связано. То есть, если мы, опять же, смотрим на большую историю, то мы видим, что вот тут волна началась, вот тут она нахлынула. Да? Казалось бы, никакой связи нет, на самом деле это одна и та же волна. Причем, что важно еще сказать, что та власть неограниченная, сильнейшая, способная вот это пространство объять, которой царь был наделен, и которая позволяла царю безнаказанно учинять подобные забавы, как Всешутейший собор, она была дана ему во многом этой идеей. И то, что религиозность в народе остается основой поддержки царской власти, понимали наши цари и сам Петр, и его наследники. Понимали хорошо. Получается, что они как бы подрывали вот эту основу своей власти, но с другого конца, не начиная с народа, а кончая им, то есть вот сверху, и дальше это спускалось. Вот даже такой простой пример, что обычно приводит как часть облика Петровской эпохи, это ассамблеи, когда танцы по европейскому образцу уже в европейских одеждах, и в этих танцах свободно встречаются мужчины и женщины, юноши и девушки, меняются дамы и кавалеры. Как это обычно подают? Раскрепощение женщины, да, ее выход из своего терема, где она была заперта. Не просто заперта, мы знаем по домострою, что она там управляла половиной дома и даже большей частью дома. Давала работу своим работницам и сама работала. Ну, теперь вот ее вывели из этого терема танцевать. И что, можно подумать, что юноши и девушки, встречаясь вот на таких ассамблеях, могли выбирать себе пару? И таким образом заключалось больше счастливых христианских браков, нежели тогда, когда родители, руководствуясь экономическими, прямо скажем, соображениями, не тем, что девица благонравна и молитвенна, или, скажем, хорошо трудится, выбирали жен своим сыновьям. Нет, ничего подобного. Экономическая эта реальность не изменилась, и поэтому женились и выходили замуж по воле родителей в большинстве своем еще очень долго, мы это знаем, в том числе по Дубровскому, то есть такие уже совсем сколки, уже совсем другой эпохи. Эти браки заключались, в общем, как такие формальные соглашения. Дети в них, конечно, рождались, но при этом верность супругов, прямо скажем, не была высшей ценностью. А вот что действительно делали ассамблеи, что они действительно давали? Они давали как раз возможность настроиться на супружескую измену. Они делали нравы свободными именно в этой сфере, то есть сфере, которая не пересекалась с экономической реальностью, не пересекалась с родовыми привилегиями, а относилась к приватности, к будуару, к вот этому самому терему, который теперь уже был открыт. И если мы подсчитаем, так сказать, прибыль и убыток, да, то мы увидим, что да, несколько замечательных ученых-женщин, таких как Дашкова, появились. Ученые-женщины были и в Византии, например. Может быть, как-то нравы стали более светскими, постепенно более даже изысканными, изящными в обращении. Мы помним, как Толстой язвительно начинает «Войну и мир» с огромной французской цитаты. Это, безусловно, он делает осмысленно, а не просто потому, что ему легче было написать по-французски. Он тем самым сразу показывает общество той эпохи одним мазком. Но что по-настоящему изменилось, это то, что супружеская измена стала нормой в аристократической среде, а не исключением.
Семья как малая церковь, вот в элите общества уже начала подрываться, вот, да, вот эти устои.
Да, да, то есть не просто начала, она была подорвана, и как раз исключением стала семья как малая церковь. Такие семьи были, конечно, и до самого конца, но они стали уже скорее исключением. Судя по тому, что мы знаем из истории культуры и огромного количества свидетельств, как литературных, так и биографических, автобиографических и так далее. То есть своими руками разрушается фактически основа государства. Видимо, без понимания того, что это основа государства, потому что кажется, что основа государства – это циркуляры, это табели, это схемы, это регулярное его устроение по образу механизма, потому что в Европе господствует механицизм в эту эпоху. И Петр со всей такой ревностью ученика усваивает доктрину и даже упрощает ее.
Вот как бы не понимая сути русского народа, у нас ведь и доселе говорят, что тем мы и сильны, что мы не всякий закон исполняем. То есть для нас вот это вот нравственный закон, даже вот не осознавая это, мы это понимаем больше. Справедливость для нас выше закона.
Куда да, но есть? Я думаю, что Петр рассчитывал не столько на закон, сколько на структуру. То есть, когда, допустим, человек, находящийся на более высоком положении в табеле, получает коней, первый на почтовой станции, да, а другой хоть целый день будет ждать, то это не закон, который можно исполнить или не исполнить. Там, если ты не исполнишь, тебя просто настучат тростью по голове или даже еще хуже что-нибудь сделают. А это скорость движения государственных дел. Да, то есть на высшем уровне они движутся с колоссальной скоростью, еще до поездов, до всяких там облегчений технических. А чем ниже, тем больше в них инерции, да, и как бы...
Все замирает.
Оно живет, оно как-то растет, рождаются, сменяются поколения, вот пусть оно и живет, поставляет рекрутов и так далее. И с одной стороны, это здравая государственная мысль, что неотложные дела должны делаться скорее, с этим никто не поспорит. Но с другой стороны, верить, что таким образом ты все управишь, и все будут искренне довольны, да, и нигде не будет копиться обида, которая, может быть, спустя 2-3 столетия...
Выстрелит, что
выстрелит, да, выстрелит по твоим потомкам, по твоим же, по твоей же крови. Это было бы очень наивно. Но наивность, на самом деле, отличает механистическое мировоззрение. Оно очень хорошо научно простроено, и то, что не обсчитывается, оно не видит. А на самом деле не обсчитывается в реальность очень многое. Уже к началу XIX века была осознана, но далеко не решена, культурная проблема Петровской и послепетровской эпохи. Такая смена быта, как будто у нас до этого ничего не было. То есть, говоря по-простому, отречение от себя в быту. Не во всем, да, идея сохранялась, мы империя, мы Третий Рим, это не проговаривалось, но подразумевалось, двуглавый орел и так далее, но отречение от себя в быту оказалось более значимым, по-видимому, чем казалось в начале. Потому что в начале казалось просто, что разумно усвоить лучше, одеться в одежды, которые удобные и позволяют легче вертеться в танце в том числе. Сбрить бороды и надеть парики, потому что это унифицирует людей. Опять же, это же идея вот этого государства регулярного, да? Построить здание с большими высокими окнами, чего на Руси не умели. И не только не умели, еще и жалели дрова.
Конечно.
Дрова теперь никто не жалеет, да? То есть то, о чем писал патриарх Иоаким, издержки повышаются. Но у нас же всего много. И леса, и людей. Уж как-нибудь наберем на дрова, и начинаются вот эти большие залы с пиршествами, с танцами. Красота вот этих вот имений, поместий, которые мы до сих пор гордимся, там ездим в них, как в музее. Все это постепенно начинает строиться. При Петре еще довольно скромно, вот в Петербурге сохранился его домик. Да, надо сказать, что Петр сам был скромнее во многом своих вельмож. И связано это было с тем, что он все-таки был одержим делом. Всешутейший собор – это такой, это его отдых. Очень сомнительный, прямо скажем, но это отдых. Вот. А вообще он был одержим делом. Но он позволял другим и даже поощрял. Почему? Потому что роскошь дает развитие торговли. То есть, опять же, четко рациональная, рационализированная мысль. Князь Щербатов потом объяснит, почему это не сработало на самом деле. Почему роскошь не дала развитие русскому ремеслу, а вместо этого направила русские деньги за границу. Мы потом прочитаем этот фрагмент, где он об этом пишет. Петр-то рассчитывал, что русская промышленность пойдет в гору, но получилось по-другому.
И до сей поры развиваем за границей.
Да, эти вещи имеют свойство повторяться, видимо, как те самые грабли. Но, что характерно, уже и знать русское начинает осознавать проблему, но не знает, как из нее выйти. Вот я в этом плане хочу вспомнить монолог Чацкого из «Горя от ума», который обычно как-то прочитывают и в театре, и в школе, несколько невразумительно, не выделяя в нем некоторые удивительные акценты. А удивительно здесь, в частности, то, что он говорит «пусть меня отъявят старовером». Ну, это известно, его и наизусть учат иногда в школах, французик из Бордо, да, я не буду зачитывать целиком. «Я одаль воссылал желания, смиренные, однако, вслух, чтоб истребил Господь нечистый этот дух пустого рабского слепого подражания». Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой, кто мог бы словом и примером нас удержать, как крепкую возжой от жалкой тошноты по стороне чужой. И пусть меня отъявят старовером, но хуже для меня наш север восток рад с тех пор, как отдал все в обмен на новый лад, и нравы, и язык, и старину святую, и величавую одежду на другую по шутовскому образцу. Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, то написывает фраг. Рассудку вопреки, наперекор стихиям, движения связанные, не краса лицу, смешные бритые седые подбородки, как платья, волосы, так и умы коротки. Ах, если рождены мы все перенимать, хоть у китайцев бы нам несколько занять, премудрого у них незнания иноземцев. Воскреснем ли когда от чужевластья мод, чтоб умный, бодрый наш народ хотя по языку нас не считал за немцев.
Приговор прямо.
Да, вот в этом тексте, казалось бы, несколько все-таки шутливым, таком ироническом, конец прямо такой, где-то даже звучащий как грозное предостережение. Потому что что же это за знать, которую ее собственный народ во всем почитает за немцев? И хоть бы по языку, да, слово «немец», оно как раз и связано с понятием о неспособности говорить на языке. Вот, хоть бы по языку. Значит, вот такая возникла проблема разрыва культурного между оевропеившейся аристократией, да, причем мы видим, что европейские нравы совсем не означают большей законности, скажем, да, или там большей даже вежливости. Они были взяты именно как чисто внешне, как обрежение в одежду, в другие элементы.
Несвойственные нам, обихода, делавшие, да, нас, да, нелепыми, смешными, чужими.
Да, а при этом кто остался вот в народной форме жизни? И тоже есть целый ряд специалистов, которые говорят, что эта форма начала деградировать в связи с тем, что потеряла выход наверх, что она потеряла связь со знатью, с аристократией. Поэтому, в частности, очень много было утрачено даже просто рецептов народной кухни. Об этом пишет Геляров, Платонов в своих воспоминаниях о провинциальном детстве. Ну, естественно, и одежда тоже осталась исключительно такой вот деревенской, крестьянской, да, либо купеческой. Так что стала ассоциироваться с бедностью, и кто становился немного богаче, уже стремился одеться как господа, то есть...
западный манер.
Да, то есть не было осознания ценности своего. Поскольку аристократия не поддерживала эту ценность, то она не осознавалась как ценная, потому что народ во многом смотрит на вышестоящих. Это такой есть закон социальной жизни. Конечно, всегда есть среди него умные люди, которые не смотрят туда, но в целом эта тенденция имеет место. Вот кто остался? Осталось духовенство, осталось купечество и крестьянство. В такой вот старой форме жизни. Духовенство даже сохранило церковно-славянский язык, и частично крестьянство тоже грамотное. Они же продолжали читать книги именно старинные, не только старообрядцы. Вот. Ну и купцы тоже в какой-то степени. Получилось два мира, по большому счету. Да, эти миры делились на бесчисленное количество слоев внутри себя, но по большому счету получилось два мира, взаимодействие между которыми преимущественно было опосредовано административно. А когда оно происходило непосредственно, оно не имело для себя культурной формы. Оно происходило как человеческое и слишком человеческое, что, скажем, бары приживали детей от своих крестьянок, вернее сказать, крестьянки от бара. Но иногда бывало и так, и так. Бывало, что они брали их на воспитание. Да? То есть, вот чисто человеческое, почти на животном уровне, на уровне телесного взаимодействия, связь была, а культурных форм, подходящих себе, она не имела.
Трагедия вообще-то для народа. Да.
Да, это трагедия для народа и очень опасное положение для Третьего Рима, прямо скажем. И на этом сегодня завершим.
Спасибо, дорогой Илья Сергеевич. Просто вот новыми глазами, не устаю повторять, я смотрю на историю. Так-то мы ее знаем не очень хорошо, но даже вот то, что знаем, вдруг предстает в неком другом, вот евангельском свете, действительно, в свете идеи Москвы как Третьего Рима. Спасибо, будем продолжать. До новых встреч.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Владычество.